Я вас категорически приветствую.
Симметрично.
Мне...
Вы давно, давно знакомы?
Да, конечно. Мне очень интересно спросить, как вы к этому пришли?
Пешком.
Ну, как вы пришли именно к этой озвучке? Как у вас это получается вообще?
Ну, раньше... Спасибо. У нас когда-то была одна страна, в родной стране были проблемы с профессионализмом. Плохие сантехники, плохие электрики и плохие переводчики. Фильмы, которые переводили в перестройку, когда все было на видео, их переводили специфическим образом. То есть слушали, что говорят англоязычные актеры, и тут же это переводили. Получается, это всегда плохо. То есть дорогой профессионал-переводчик, герой сказал 5 предложений, переводчик расслышал 4. Перевел 3, из них одно неправильно, сказать успел 2. Это получался всегда такой приблизительный пересказ фильма, не перевод. Ну и когда смотришь фильмы хорошие, а переводят их плохо, их как-то жалко. Вот. Хотелось, чтобы люди увидели как следует. Поэтому вот хочешь, чтобы было сделано хорошо, делай сам. Я в 95-м году этим занялся. Достаточно успешно. Первые деньги с этого заработал через 10 лет. Вот. Это к вопросу о каких-то там успехах, взлетах, коммерческих успехах и прочее, прочее, прочее. Начал в 95-м, первые деньги на этом заработал в 2005-м. Вот, как-то так.
Да, еще вопросы, пожалуйста. Рука, вопрос. Так, сначала Олег, и потом сюда я подойду. Да, Олег. Ну, профессионалу микрофон доверю.
Благодарю, очень приятно вас видеть живьем. Есть расхожая фраза в интернете, что лучшая дружба – это дружба с собственной головой. Вот, к счастью, это то, что у вас прекрасно получается. Но вопрос такой, сложно ли сохранять адекватность, свежесть, трезвость взгляда в таком разнообразном сейчас медиа и политическом пространстве?
Ну, я ж старенький, все уже давно в голове сложилось, во-первых. Во-вторых, я живьем, ни с кем не общаюсь. То есть вот такие мероприятия – это, ну, события, можно сказать, так редко бывает. Живьем не общаюсь. При этом мне задают вопросы, я отвечаю то, что я думаю, не вступая ни в какие дискуссии. А то, что в интернете, ну, там, как говорится, собака лает, караван идет. Я занимаюсь тем, чем интересно лично мне. Занимаюсь так, как интересно лично мне. Поскольку интернет предоставляет возможность высказаться кому угодно, и, ну, хочешь – слушай, что там про тебя говорят, не хочешь – не слушай. Я с интересом всегда считаю, какой я дебил, ничего не знаю, ничего не умею. Вот как-то оно растет, растет, пухнет, пухнет. Видимо, на почве моей дебильности. Я так подозреваю. Зачем таких людей слушать? Не надо. Что они тебе могут дать? Ничего абсолютно. Никакого вот здравого. Ну, вот применительно, вот паренек спросил про переводы. Есть люди, которым они нравятся, а есть люди, которым они не нравятся. Вот выступают там с криками, например, вот... Плохой перевод. Чем? Мне не нравится. Это по-русски называется вкусовщина. Если ты хочешь мне что-то сказать, что у меня что-то неправильно, дети это обычно называют критикой. То есть вот мне не нравится, это с их точки зрения критика. А что тебе не нравится? Ну ты дурак, ты мне сам не нравишься. Вот такой мой тебе ответ. Ну отлично. Есть по делу что сказать, что неправильно переведено, что вызывает у тебя, так сказать, разногласия. Ну, исчезающе редко, когда начинают говорить, что вот здесь у тебя там ритмика речи не соблюдена. Ну, это прекрасно. Я в основном занимаюсь переводом фильмов про уголовников, а не Шекспира. Там с ритмикой речи у уголовников как-то не очень. Что еще? Это авторский почерк мой такой. Все, на этом претензии заканчиваются. Вот мне не нравится. Ну, здоровье не нравится, интернет большой. Иди смотри то, что тебе нравится. Тут еще можно коварно спросить, а что же тебе нравится? Покажи. Он скажет, а мне вот этот переводчик нравится. Ну, тут уж я разворачиваю перепончатые крылья. Это же дебил. Он профессионально непригоден. Здесь неправильно, здесь неправильно, здесь неправильно. Начинается ор. Ну и что? А мне он все равно нравится, а ты не нравишься. Ну, зачем тратить время на общение с такими людьми? Лучше еще что-нибудь перевести, так я думаю. Вот.
Ответил, Олег?
Да как же так?
Я даже хотел спросить не столько про переводы. Мне кажется, они сейчас гораздо меньше занимают места, но вот в общем объеме творчества, да, и интереса. «Гоблин Ньюс». «Синий Фил», что еще? Масса программ, которые выстроены с историками, с людьми, которые говорят о творчестве, например, да, тот же Викентьев. Вот очень интересный целый корпус, целый объем такой информации, действительно, с людьми, которые хочется узнавать и слушать. Вот хотел еще узнать вообще, как вы их отбираете, и большая ли команда с вами над этим трудится?
Пролетарским чутьем исключительно. Этот нравится, этот не нравится. С этим хочу общаться, с этим не хочу. Только так, никак по-другому. Я это не сильно образованный, но очень широко эрудированный. Я знаю про все на свете, но по чуть-чуть, не глубоко. Есть люди, которые специалисты в конкретных областях. Абсолютно вот в конкретных. Как Клим Александрович Жуков. Вот он специалист по оружию, битвам и по истории в целом. Всякая... поумнее меня в этих вопросах, поэтому моя задача позвать Клима Александровича заткнуться и сидеть слушать, что он говорит. Получается хорошо, на мой взгляд. Тоже нравится далеко не всем, потому что Клим Александрович коммунист, и у многих, цензурного слова не знаю, вызывает вот серьезнейшее раздражение такое. Ну, что тебя раздражает? Он тебе говорит про битвы средних веков или там про какую-нибудь «Игру престолов». Вот мы тут первую серию посмотрели очередного сезона. Вчера разобрали, сегодня вроде ролик повесить должны, но что-то не вижу, не повесили. При этом Клим Александрович коммунист, и что? Ну вот неправильно, они там все одеты, Клим Александрович всех разоблачает. Шлем не такой, доспех не такой, ходят не так, копье держат неправильно. Это приятно, несмотря на то, что художественное произведение. Ну есть люди, которым не нравится, ну не нравится и на здоровье. Иди смотри то, что тебе нравится. Критики такой вот, знаете, действительно, к которой следует прислушиваться, ее не поступает вообще. Вот ее просто нет. Тут печаль, что есть... Вот мы в Питере живем, у нас там образованных и специально обученных граждан очень и очень много. А выхода на большую аудиторию у них просто нет. При этом они в массе преподают, то есть предметом владеют крепко и очень хорошо умеют говорить. Педагогов слушать лучше всего. У них там все построено, лекция в голове выстроена, отлично получается. Ну, я вот считаю, что если у меня такая возможность есть заманить знающего человека, чтобы он рассказал, а уж про что они там рассказывают, про пушки петровских времен, про Распутина или еще про что-то, у всех, на мой взгляд, отлично получается. Вот. Поэтому слушать там что-то – это неправильно. Главное – производить контент. Вот.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Большое спасибо, что вы приехали в Беларусь. Формату А3 пошутили, что позвали. Да. Большое спасибо за вашу работу, особенно в интернете. И такой вопрос. Вы в Ютубе создали свой канал в 2007, уже 2019. Не надоело ли все это?
В 2008, наверное.
Ну, написано было в 2007.
Он называется «Флетчер 2008». Не может быть.
Ну,
это не мой канал. То есть нет, это канал нет, завел мой нет. друг, а мой придурковатый подручный, вместо того, чтобы завести свой, взял вот этот, а вот. Я его переназвать теперь не могу, их нельзя переназывать. Поэтому он вот Флетчер. Так получилось. Ну, что значит, надоело, не надоело.
Может, устали от этого, то, что все вам пишут, всякую ерунду.
И не читаю.
Но обращайте внимание.
Теперь есть модераторы, которые я примерно вот на сайт сейчас ходит 100 тысяч человек за сутки, а я сломался на 50, по-моему. Вот когда 50 было, уже невозможно было все прочитать и отмодерировать. Вот, тогда модераторов призвал и сам уже не читаю. То есть они всех идиотов вот конкретных они на подходе обрубают, а я читаю уже только отфильтрованные. Но пока они там буянили и исторгали в мою сторону разнообразную субстанцию, я придумал отличный пример, прием точнее. Мне админ мой сделал возможность модерировать, редактировать комментарии. То есть как только меня начинали оскорблять по-всякому, я открывал редактор и писал. «Я, как малолетний дебил, хочу сказать вам вот что». И там дети, набежавшие с нашего этого, как он там, 4chan, 2chan какой-то, я не помню, 2chan, где там все малолетние дебилы концентрируются, они в шоке были, они сначала кричали, ну, бороться с нами, это все равно, что мочиться в океан мочи, нас не победишь. Но я им такой океан там устроил, у них там истерика случилась, как же так, что вы делаете, это неэтично. Я говорю, ну, этично, фотографируйся с паспортом открытым. пиши, кто ты такой, я тогда с тобой как с человеком буду общаться. Ты ж меня знаешь, кто я такой, как меня зовут, фамилия, имя, отчество, где я живу. Все все знают, в интернете это нетрудно, там, через какую-нибудь Википедию. А если ты обращаешься анонимно и хамишь, ну, сейчас тебе нахамят гораздо бодрее. Я никогда в жизни так не смеялся, как когда редактировал их идиотские тексты. Адски смешно было. Вот. Ну, а в целом, повторюсь, там модераторы все это чистят, а я читаю уже только вменяемых.
Короче говоря, еще пыл, есть порох.
Да, я как всякий творец натуральный.
Просто, насколько известно, вы уже дедушка, поэтому...
Да. Ну, это как... на голове не отражается,
все поверьте. Спасибо большое.
Так, сразу порох вопросов, когда слово про детей прозвучало. Так, давайте начнем. Я подержу микрофон, вы зададите вопрос, хорошо, окей?
Здравствуйте, а можно маленький вопрос? Вам нравится своя кличка Гоблин?
Да.
Спасибо.
Все? Так, еще был вопрос.
Сколько звучит выражение «российская игровая журналистика», столько звучит выражение, что она мертва. Так ли это? И есть ли вообще будущее у игровой журналистики?
Супер вопрос.
Ну, игрушки же делают постоянно. Тексты тоже все время пишут. Там печаль, что личный состав не очень подготовлен. То есть, когда я, например, начинал этим заниматься, то читал журнал PC Gamer. В журнале PC Gamer там все время были фотки авторов возле заметок. Ну и там все время какие-то бородатые мужики там с такими бородами, с такими мордами. Там никому, по-моему, меньше 35 лет и не было. А у нас это были пацаны там 18, 19, 20. Ну, понятно, мальчишка, он проигрывает взрослому дяденьке вот по массе аспектов, ну, а они как-то попишут и прекращают, потому что перестает быть интересно. Но для того, чтобы сформировались такие авторы, надо достаточно много времени. Время прошло, вот там, не знаю, с начала 2000-х, им уже по сороковнику. Взрослые люди пишут совершенно по-другому, осознанно. Чего их там колбасит, что-то умерло, что-то прекратилось. Это как сказки про рок-н-ролл мертв, а я еще нет. О, все наяривают, чем дальше, тем больше. Говорят, в Америке за месяц 10 тысяч дисков выходит, альбомов, так сказать. Их даже послушать-то нельзя. Мертв рок-н-ролл или нет? Ну, так и журналистика. Пока игрушки выходят, обзирать их будут все время, и таланты там появляются постоянно. Не слушайте никого.
Спасибо. Так, здесь вопрос. Да?
Здравствуйте. Вы уже...
Подержу.
Хорошо. Вы уже давным-давно сидите в интернете. Наверное, уже стали самым известным блогером в русскоязычном контенте.
Докатился.
Да, да. И это уже неизбежно. Вы стали в том числе интернет-мемом. Как вы к этому факту относитесь?
Ну, бывает смешное. Есть такой отличный обзор про игру... Атака, про фильм «Атака титанов» или как-то так называется, его там дети смешно нарезали. Цитировать не могу, но я сильно смеялся, когда смотрел. Забавные, мне смешно. Незабавные, не смешно.
Ответили на ваш вопрос? Отлично. Ну, учитывая, что у нас ответы краткие, как и вопросы, мы сегодня много вопросов зададим. Так, я к вам подойду, да, пожалуйста. Подержи, можете встать, можете сидеть, как вам удобно.
Дим Юрьевич, добрый день.
Добрый.
Как еще раз?
Добрый день. У меня к вам вопрос. Всем известно ваше положительное отношение к Советскому Союзу. И третьего дня поступила информация, что у вас был разведопрос с известным психологом-марксистом Петром Звоновым. Собственно, вопрос. Как вам современные популяризаторы марксизма, такие как Борис Кагарлицкий и Петр Звонов? Спасибо.
Я с Петром Звоновым не общался. Я не знаю, кто это такой.
А что вы имели в виду? Это заочная, может, была беседа?
Быть может, это был не сам Дим Юрьевич, но какой-нибудь из команды тупичка.
Может быть. Это в мое отсутствие
рекомендую
происходило.
Рекомендую пообщаться. Я... Очень важно. Очень хороший человек.
Я не видел.
Ну, вопрос остается актуальным. Как вы относитесь к современным популяризаторам марксизма? Какие бы фамилии и клички у них не были?
Современные популяризаторы марксизма что-то меня как-то очень сильно не любят, я заметил. И постоянно сообщают про меня гадости разнообразные. Тут недавно некий там такой... Александр Роджерс, может, про такого слышали, нарисовал какую-то табличку, как Ми-6 британская спецслужба. И Ходорковский платят деньги людям, которые ходят ко мне записывать ролики. Там Жуковым, Юлиным, Яковлевым всем платят деньги МИ-6 и Ходорковский. Я не понял, где в схеме я, во-первых. А во-вторых, где мои деньги? Ну, да, вот эти вот замечательные марксисты, которые друг другу рассказывают, что я не совсем марксист, а оказывается, я буржуй. Я их поправляю, я не буржуй, я капиталист. Это их бесит еще сильнее. Ну, а дальше общаться с такими людьми мне непонятно о чем. Дальше они начинают разбирать, надо ли слушать то, что я говорю про Советский Союз. Нет, не надо, потому что я капиталист. Вот, и вообще я сволочь, и поэтому все плохо. И приличный коммунист ко мне ходить не должен. Поэтому я с ними не общаюсь вообще. То есть я занимаюсь тем, чем интересно заниматься лично мне, а с такими людьми не складывается. С гражданином Кугарлицким, ну, мы несколько роликов засняли, да, на мой взгляд, интересные. Правда, потом он снял какой-то странный ролик, рассказав о том, как я восторгаюсь избиениями демонстрантов со стороны полиции. Я, как бывший представитель этой самой милиции и полиции, не восторгаюсь избиениями людей. Мне не нравится их бить, в общем-то. Когда в мой выходной меня отвлекают на то, чтобы бегать вокруг каких-то балбесов, не получая за это деньги, ну, для меня это странно. Настроение у меня плохое, можно получить по башке. О чем я, собственно, и рассказываю. Не надо провоцировать сотрудников. Сотрудники у нас ведут себя прилично. То есть, когда одного демонстранта тащат в автозак впятером, это не потому, что цепные псы режима набросились, а потому, чтобы он с собой чего-нибудь не сделал. Если бы с ним что-то плохое хотели сделать, его бы одного били и вел бы его один сотрудник, применяя к нему максимально жесткие меры. Если такого не происходит, 5 человек, это максимально мягко. Как только вас посадили в автозак, вы там все с айфонами, там, по штуке баксов каждый. Это, видимо, о тяжести материального положения. Говорит, вы там в автозаках фотографируетесь. Посмотрите на американские автозаки, там совсем другая картина. Все связанные лежат мордой в пол и ничего не жужжат. Ну вот, как-то вот гражданин Кагарлицкий рассказал, что я радуюсь. Для меня это странно. Мог бы, например, позвонить мне, поинтересоваться у меня, радуюсь я избиению демонстрантов или не радуюсь. Я бы сказал, что не радуюсь. Зачем такие ролики записывать? Мне не ясно, что ты хотел сказать. Укрепил ли ты со мной отношения? На мой взгляд, нет. Получается нехорошо, поэтому я один. Вот.
Спасибо. Так, еще у нас вопрос. Тут я проскочу, интересно. Проскочу, если девушки мне помогут. Потому что тренога все-таки мешает. Так, пожалуйста.
Добрый день. А как вы относитесь к возможной изоляции Рунета?
Последняя законодательная инициатива, да?
Ну, это как данность. То есть, если все, так сказать, управляющие органы и прочее расположены на территории США, каковы и являются геополитическим противником России, то не совсем понятно, если, так сказать, управляющие структуры за кордоном, то как вы собираетесь вообще что-то делать, если случится конфликт? Вот в настоящее время массовое промывание мозгов, ну, кто осуществляет? Ну, например, вот заходишь на Facebook или там в Twitter. Вот я первый раз зашел зарегистрироваться, чтобы завести там себе аккаунт, а оно мне сразу предлагает, что вот есть люди схожих с вами интересов. Откуда они знают мои интересы, мне непонятно. И эти люди – это Михаил Прохоров, Виктор Шендерович, Михаил Жванецкий и другие люди, которые лично для меня никакого интереса не представляют. То есть, с моей точки зрения, совершенно очевидно, что вот эти граждане впихнуты туда вручную. Они мне навязываются, эти граждане. То есть, это политическая пропаганда, в рамках которой, ну, меня хотят подружить вот с этими персонажами, чтобы я читал то, что они пишут, или вместо них кто-то пишет. Фейсбук, свобода слова, еще чего-то там. Ну, дальше свобода, я с ними дружить не хочу и не дружу. Дальше свобода разворачивается в крайне интересных этих, как его, плоскостях. Вот есть у нас такая соседняя страна, Украина, жителей которого мы всю жизнь дружелюбно называли хохлами. Слово «хохол» никогда не имело никакой отрицательной коннотации. Никогда вообще. И никогда не подразумевалось как оскорбление. Тем не менее, времена меняются, и теперь это слово считается нехорошим. Я ничего против не имею. пускай оно считается нехорошим. Но вот администрация Фейсбука, которая следит за русским сегментом, это эти самые хохлы, которые, увидев это слово в посте, целенаправленно его обнаружив, 5 лет назад, они, значит, за это меня банят. Месяц я ничего писать не могу в Фейсбуке, потому что 5 лет назад мной было употреблено слово «хохол». Я, как бывший милиционер, мне интересно, как это у вас так получается. С какого момента его нельзя употреблять? Вот все ваши эти друзья-нацисты украинские, они употребляют слово «москаль», призывают нас вешать, резать, убивать, радуются сотрудничеству с Гитлером, службе в СС и все остальное. Это никакой иллюстрации не подвергается. Ну, вопрос, а такой ресурс вообще должен функционировать на территории Российской Федерации? Или у вас, например, где вам навязываются населению абсолютно какие-то, не сказать, что это ложные ценности, а это пропаганда. Пропаганда вещей специфических. Должно такое быть? Ну, с моей точки зрения, нет, не должно. Ну, многие по недомыслию там возмущаются телевидением. Вот в телевидении говорят одно, они говорят другое. Оно государственное, и государство про себя через свое телевидение говорит только то, что нужно государству, что оно считает нужным. Интернет, образовавшийся совсем недавно, он работает совершенно по-другому и несет в себе серьезнейшие опасности, серьезнейшие информационные опасности. И поэтому все разумные, например, китайцы, у них однозначно изначально нет никаких фейсбуков, никаких ютубов, ничего нет. Это отдельная, так сказать, интернет-вселенная китайская, у них все свое. И фейсбук свой, и ютуб свой, и твиттер свой, все у них свое. Правильно ли это? Оно вообще в другой плоскости. Можно только вот так, а никак иначе нельзя. Ну и законы, их непонятно, почему принимают так поздно. Хорошо это для нас или плохо? Ну, я вас уверяю, что у нас по-английски читает исчезающий малый процент. Во-первых, а во-вторых, всем давно понятно, что если вот здесь такая пропаганда, то там совершенно другая, но тоже пропаганда. Вот та пропаганда направлена против нас, а наша кривая, корявая, она все равно за нас. Поэтому, как только возникнет какая-то опасность, в Российской Федерации дернут рубильник, и все американское мгновенно отвалится. Правильно это? Ну, наверное, правильно. Пострадаю ли, к примеру, от этого лично я? Жестоко пострадаю. Поскольку у меня технически все это находится за границей Российской Федерации. Если у тебя серьезный сайт, на который ходит много народу, вот ко мне на сайт 100 тысяч человек ежесуточно заходит. Наши провайдеры с таким справиться не могут. Обслуживание у наших провайдеров отвратительное. Вот сервер упал, для того, чтобы его вручную перезапустить, не до тебя. Через сутки пойдем и дернем за ручку. Ну, прекрасно. А за что я деньги плачу, непонятно. Поэтому оно все живет в Германии. Так вот, если Германию отключить, то и мой сайт пропадет, и мой канал в YouTube пропадет, и вообще все на свете пропадет. Вопрос к нашим деятелям. А вы вот свой YouTube построили? Нет. Не построили. Американский отлично справляется. А Facebook свой построили? Да. Вот ВКонтакте есть. Ну, хоть что-то останется, слава богу. А так, серьезнейший материальный ущерб, например, лично мне нанесет. Но деваться некуда. Выключат и все.
Спасибо. Вопросы? Так, сюда подойду. Да, представьте. Я подержу.
Скажите, можете ли вы назвать ваш самый любимый фильм и почему? Он ваш самый любимый.
Так не бывает. Чем ты живешь и непрерывно взрослеешь. В детстве тебе нравился Мурзилка, а сейчас мне Мурзилка не очень. Потом, когда ты вырос, тебе нравится какая-нибудь фантастика, а сейчас не очень. И пока ты растешь, внезапно оказывается, что тебе лет столько же, сколько автору, и то, что тебя восторгало в юношестве, в 30 лет оно уже как-то не так. В 40 лет это вообще ужас. А ближе к 60 это кошмар. Зачем я вообще это в руках держу? Такое ни читать, ни смотреть нельзя. Фильмы выходят время от времени хорошие. Примерно один в год. Вот из последних хороший был под названием «Зеленая книга». Смотрел, не знаю. А там был предыдущий хороший про 3 билборда на границе Эббинга. А еще был хороший любой ценой. И так по одному фильму в год. Любимых их просто нет. Если спрашивать про то, какой я больше всего смотрел количество раз, больше всего смотрел художественный фильм «Рэмбо 2» про обиженного солдатика. Люблю про солдатиков, вот, хороший.
Хорошо, спасибо. Или еще есть вопрос? Все. Спасибо. А это зарубежные, а российские есть или ничего хорошего в последнее время не смотрели?
Кроме художественного фильма «28 панфиловцев» вспомнить нечего.
Так, еще вопросы, пожалуйста, у кого? Руку поднимаем. Так, здесь впереди, да? Сейчас я подойду. Где? А, пожалуйста. Да, и потом вам.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Насколько я помню, вы некоторое время состояли в общественном совете при российском Минкульте.
Да.
На экспертизе фильма, сценария фильма.
Да.
Подскажите, пожалуйста, вот общим местом в обсуждениях считается низкий художественный уровень фильмов и, скажем так, непонятная направленность в смысле идеалов, отстаиваемых в этих фильмах. Что вы можете, как эксперт, состоявший в этом совете и видевший реально эти сценарии, сказать о современном кинематографе?
Ну, был у нас советский кинематограф, в рамках которого создавали не самые плохие фильмы. Талантливые режиссеры Эльдар Рязанов, Никита Сергеевич Михалков и другие. Грянула перестройка, в ходе которой сказали, что творцам, проклятые коммунисты, не давали творить в полную силу. И сейчас-то они вздохнут полной грудью, и как начнут творить, мы все обалдеем. Так и вышло. Во-первых, оказалось, что никто ничего не снял заслуживающего внимания, а от того, что сняли, все натурально обалдели. Это да, вот это поперло. И у Эльдара Рязанова, и у Никиты Сергеевича Михалкова. А потом все это сошло на нет и вообще прекратилось. А юная поросль не могла взрасти, потому что не было денег снимать кино. То есть там совершенно объективные причины. Сейчас, когда деньги появились в достаточном количестве, они чего-то там делают. Большинство сценариев, которые читал лично я, читал их много, меня не покидало чувство, что я читаю сочинения восьмиклассников. С моей точки зрения, в режиссеры, сценаристы примерно лет в 40 надо идти, когда у тебя есть какой-то жизненный опыт, когда есть тебе там, что людям сказать. Творец, он же это... одаренный, а дар позволяет ему смотреть на некие события, реалии под определенным углом, под которым я, обыватель, эти события не вижу. А он мне показывает под специфическим углом, потому что он талант. Ну вот талантов там совсем нет, вообще нет. И при этом получается, что ты рассматриваешь много-много-много этих самых сценариев, выражая собственное мнение по поводу, достойны ли они получать государственное финансирование. А в результате оказывается, что такие шедевры, как «Викинг», «Матильда» и прочее, их почему-то не рассматривают вообще. Вот тебе миллиард рублей, а тебе 1,5 миллиарда. Безусловно, шедевр. А если это провалится в прокате, оно все проваливается в прокате. Никто за это не отвечает, и никто вообще... Не то, что там... Тут речь-то даже не про наказание. Вот есть художественный фильм «Матильда», который поставил режиссер-учитель. Самый большой... бюджет в истории нынешнего российского кинематографа. Кто такой режиссер-учитель? Он снял какие-то блокбастеры, при всем уважении? Нет, никаких финансово успешных фильмов он не снял. Отлично. А кто человек, который написал сценарий для этого шедевра? Какие еще сценарии он написал, что его позвали за 1,5 миллиарда кино изготавливать? А никаких. Только сценарий для «Матильды». Как это так получается вот так замечательно? Здесь под микроскопом разглядывают, а здесь просто отгружают деньги. Ну, на мой взгляд, это печаль. Происходит она из-за того, что Министерство культуры бьется с фондом кино. И в конце концов добилось. То есть из фонда кино убрали граждан, которые вот так вот ловко делили деньги. Теперь там несколько по-другому. Ну, надеяться на то, что у нас внезапно там попрут чередой какие-то шедевры, не следует. Нынешнее кино преследует одну единственную цель – заработать денег. То есть это развлекательные фильмы, которые должны зарабатывать деньги. Получается пока не очень, но стремятся. На мой взгляд, то, что было наработано в Советском Союзе, у нас кино всегда было про людей. И тем оно было интересно. Неважно, что это Иван Васильевич меняет профессию, Тарковский или там «Джентльмены удачи». Это фильмы про людей. В них нет никаких спецэффектов, ничего вообще нет. Пытаться залезть туда, где орудует Голливуд, на мой взгляд, бессмысленно. А снимать фильмы про людей нынешние они не хотят и не могут. Не получается. Вот. Поэтому наступивший у нас капитализм, он все приведет в чувство. Кино – это способ заработать деньги. Как в Америке. 75% зрительской аудитории в Америке – это дети от 13 до 17 лет. Вот для них и снимают. На них зарабатываются основные деньги, поэтому для них должны быть «Мстители», «Аквамены», «Человеки-пауки» и прочее, прочее. Только это зарабатывает бабло. А какие-то там глубокие материи, еще чего-то, это никому не надо. Точно так же будет и у нас, только хуже. Вот.
Спасибо. Да, сейчас обещал молодому человеку, потом вам еще две руки. У нас такая очередность будет. Пожалуйста, я передам вам.
Добрый день. Ну, во-первых, маленькая ремарка. Изоляции Рунета не предполагается, это раз. А вопрос такой, вот возвращаясь к переводам, вы часто разбираете современные дубляжи. А каково ваше отношение к старым советским дубляжам кенигсоновской, например, эпохи? Это раз. И второе, как вы считаете, при переводе шуток или чего-то смешного, главное сохранить смешность или все-таки перевести достаточно точно?
Я в Советском Союзе жил, ходил в кино, смотрел кино, языков иностранных не знал и воспринимал это как данность. Вот оно, вот такое. Местами меня, некоторые вещи меня откровенно раздражали. То есть, если вместо Жан-Поля Бельмондо говорит Николай Караченцев, у меня голова устроена так, что я непрерывно слушаю Караченцева. Это не Бельмондо. На мой взгляд, для дубляжа надо привлекать каких-то людей, которых я в лицо не знаю. То есть это не такие заметные голоса, что вот это раз. Во-вторых, их надо закрепить намертво, чтобы один и тот же человек все время озвучивал этого актера. Ну и в-третьих, желательно, чтобы это был талант. То есть если ты берешься там дублировать Роберта Де Ниро, ну неплохо обладать сопоставимым уровнем таланта. А не то у нас есть там персонажи типа Всеволода Кузнецова, который озвучивает Тома Круза и регулярно рассказывает. Ну, по-моему, Том Круз здесь не дотянул. Ну, ты, понятно, что ты покруче Тома Круза будешь. Ну, звучит, мягко говоря, странно. Вот. Ну, не далее, как вот на этих выходных смотрел кино про упомянутого Бельмондо под названием «Частный детектив» или что-то, не помню. Я его в Советском Союзе последний раз смотрел, но поскольку был молодой, то очень хорошо помню. Ну, включил на диске два варианта. Советский дубляж и нынешний перевод. Ну, небо и земля, в общем-то, там избегали острых углов, не говоря о том, что фильм перемонтирован, некоторых кусков не было. Там с нетрадиционной половой ориентацией это все при советской власти строго отрезали. Ну, в общем-то, сравнение вовсе не в пользу этого замечательного советского дубляжа. Это так же, как с книжками. То есть книжки при советской власти переводили сильно лучше, чем сейчас. Но когда читаешь Джека Лондона, какого-нибудь мексиканца, в оригинале мексиканец бьет справа, а в переводе слева. Что это такое, елы-палы? Недопустимо. Поэтому нет, совершенства нет.
Спасибо. Так, здесь вопросы, потом я перейду на ту сторону. Да, пожалуйста.
Добрый день. Я вот немножко готовилась к встрече и, честно говоря, потрясена широтой ваших интересов. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас уже, может быть, с высоты вашего опыта, мне вот интересно, что бы вы назвали такой своей основной деятельностью, может быть, каким-то предназначением в жизни, а что у вас хобби? И как вы находите новые интересы в жизни, вот новые сферы?
Спасибо.
Отвлекаясь, самая интересная работа была в милиции, в уголовном розыске весело, на свежем воздухе, с интересными людьми все время. Вот. Деятельность, она как-то у меня так получилось, что она все время меняется. И поскольку меняется регулярно, то лично для меня заметно, что чем-то одним интересно заниматься лет 5 примерно. За эти 5 лет ты как человек взрослый добираешься до потолка своих способностей, дальше ты уже вырасти просто не можешь. Меня, например, в детстве учили играть на музыкальных инструментах. Ну вот Святослав Рихтер из меня не получается. И пальцы короткие, и я не могу так быстро, и вдохновенно. вдохновенно. Просто не могу, потому что физиологические особенности такие. Ну, позанимался, побринчал и хорош. В общем-то, давай на что-нибудь другое переключимся. Ну, так и тут получается. Единственное, ну вот, переводы кино, я там деньги зарабатываю. Это работа, на которой я зарабатываю деньги. Мне кажется, что получается очень хорошо и бодро. Я от этого непрерывно получаю удовольствие. При этом, ну, оно специфическое. То есть я поначалу, когда начал показывать кино в кино, то я сидел в зале также вот с микрофоном, переводил кино и слушал, как реагирует аудитория. Мне все время казалось, что вот я вот так вот правильно перевожу, и поэтому хорошо получается. А при живых показах очень быстро выяснилось, что смеются в массе мест, где ничего смешного нет, а я вот так смешно говорю, и они тут ржут. Я сначала расстроился, ну, а потом решил, что это такая фишка. И надо добавлять в глупые американские фильмы веселье. Сейчас уже несколько иначе получается. То есть меня этому никто не учил. Я же не актер. Образования актерского у меня нет. Вот. Ну, все так интуитивно нащупано. В общем-то, когда с актерами общаюсь, и они мне там всякое объясняют, то если бы учили, получилось бы гораздо быстрее. Но я 3 года ездил там это с гастролями, как бродячий цирк. И там интуитивно натренировался всякое делать. Оно с годами просто получается все время лучше, 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 как мне кажется. Ну и вот это мне пока не надоело. То есть это сколько там уже, 25 лет получается, я этим развлекаюсь. Очень хорошо. И деньги неплохие. Вот.
Спасибо. Так, как и обещал, иду сюда. Здесь у нас еще вопросы, там будет. Да, пожалуйста, подержи.
У нас такая ситуация недавно случилась, что молодого человека будут судить за то, что он 5 лет назад сделал репост ВКонтакте клипа «Рамштайн Пусси». Как, ну, а в России за репост уже даже судят, и, по-моему, кого-то пытались посадить. Как вы к этому относитесь?
Ну, и смотря за что. Да.
За то же Пусси, да.
Ну, у нас есть персонажи, например, которые публично призывают всех ментов собрать в кучу и на центральной площади живьем сжечь в печах. Ну, как вы думаете, за такой человек должен отвечать? За призывы к массовому убийству ни в чем не повинных граждан. Вину у нас определяет суд, а не балбес в своем ЖЖ, который предлагает заживо сжигать людей. Ну, ментов сжигать – это прекрасно, по всей видимости, с точки зрения этих людей. Вот евреев сжигать нельзя, а ментов нужно. Ну, это психически нездоровые дети. Дети не в том смысле, что им лет мало, а в том, что они инфантильны и не понимают, что несут. Ну, такие вещи говорить нельзя, и закон этим должен заниматься. Тут вопрос в другом. То есть, вот, на мой взгляд, это не заслуживает тюремного заключения, ну, лишения свободы. Как-то несопоставимо. Штраф ему надо выписать, надо бить по самому больному, по деньгам. Ну, заплати, вот, хватило ума такое ляпнуть, ну, хватит ума и расплатиться. И это раз. В России прецеденты такие были, когда там сажают за перепост. Теперь такого нет. В конце концов, пришли в себя, за первый раз тебя предупредят, а за второй раз с тебя начнут брать деньги. А про лишение свободы там, по-моему, сейчас речь не идет. Ну, что делать? С этим раньше никто никогда не сталкивался. Постоянно, когда что-то вот только-только формируется, оно не устоялось, там неизбежны подобные вещи. Это плохо, очень плохо. То есть, когда человека за такое привлекают к уголовной ответственности. Меня как-то раз вызвали в родное 40-е отделение милиции. Я пошел. Я живу, как положено, в одном месте, а прописан в другом. Но там соседи позвонили, говорят, там тебя ищут. Я пошел. Мне всегда интересно, когда меня милиция ищет. Пришел. А мне и говорят, а вот у вас на ресурсе опубликована нацистская символика. И показывают какую-то не то медаль, не то памятный знак со свастикой. Я говорю, ты где? А вот, вот такой вот сайт. Это сайт моего другана, а не мой. А на нем вот там в комментах кто-то повесил такую картинку. Я говорю, во-первых, сайт не мой. Раз. Он просто на моем сервере лежит, этот сайт. Не мой, не я хозяин. Писал это, не я. Под какой закон подпадает изображение медали, например? Ну, вот художественный фильм, сериал про 17 мгновений весны, где сплошные эсэсовцы и все в свастиках. Его тоже надо, наверное, всех посадить и как-то это запретить. А кто это написал? Я говорю, ну уж точно не я. Если вы не можете определить, а где хозяин? В Бостоне живет. Вы такую подготовительную работу провели, прежде чем меня вызвать. Вот просто любо-дорого глядеть. Извините, мы не виноваты. Ну, до свидания. А был бы он не в Бостоне, а где-нибудь поближе, глядишь, уже бы баланду ел. Я не знаю, это безобразие. Такого быть не должно. Общественность этим должна резко возмущаться. И это недопустимо, когда людей привлекают к ответственности за перепост каких-то, извините, дурацких клипов. Что там такое? Весь мир смотрит, а мы чего? Хотите оградить детей? Это одно. Хотите собственную пропаганду хорошую? Ее надо организовать. Все уже закончилось запретами, ничего не решается. Не можешь победить? Возглавь. Снимай хорошие клипы, и пусть дети перепащивают хорошие клипы. Олю Бузову, например. Вот, как-то так.
Так, где здесь был вопросик у нас? Сейчас я подойду и потом... Да, к вам. Хорошо. Передам все-таки, подержите.
Здравствуйте. Хочу вернуться к теме кино и спросить про такую личность, как Женя Бэткомедиан. И как вы к нему относитесь, к его обзорам на фильмы?
Нормально. Толковый Женя. Редкий пример молодого человека, у которого в башке полный порядок. Вообще, что такое хорошо и что такое плохо. Отличные обзоры делает. Есть ровно один минус у Евгения, что он разбирает фильмы, которые давно уже вышли. То есть, они есть на видео. Для того, чтобы делать видео-вставки, он берет, с моей точки зрения, старые фильмы. Это неправильно, на мой взгляд. Сосредоточиться надо на новинках. Вот новинка вышла, новинку разбери. Вот, например, вышел художественный фильм «Викинг». Мы с Клим Санычем засняли про него ролик через неделю после того, как он вышел. На фильм «Викинг» сходило 6 миллионов человек, посмотрело, а наш ролик посмотрело 2,5 миллиона человек. Я вас уверяю, они в кино не пошли. Я фильму «Викинг» нанес серьезнейший материальный ущерб. Это при том, что мои ролики смотрят там на порядки меньше, чем ролики Евгения. Если бы Евгений занимался новинками, которые выходят сразу, во-первых, и интереса было бы гораздо больше, и пользы принес бы гораздо больше. Старые фильмы разбирать бестолку абсолютно. А новыми он почему-то не занимается. А жаль.
Спасибо. Так, вопросы, пожалуйста. Да, можно вставить.
Могу взять.
Не, я подержу.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. В общем, такой вопрос тоже продолжая тему кино. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу таких режиссеров, если знакомы, конечно, как Кирилл Серебренников и Юрий Быков. Спасибо.
У Кирилла Серебренникова, наверное, самый известный художественный фильм «Лето», да? Я его, к сожалению, не смотрел. Про режиссера Быкова первый фильм я у него посмотрел под названием «Майор», где начальник отдела уголовного розыска задавил ребенка, а его зам быстро напоил маму алкоголем, скорая помощь взяла кровь на анализы, и все так ловко развернулось. Я аж, открыв рот, смотрел, как хорошо вообще схвачено и как правильно показано. Но фильм должен был закончиться в том месте, смотрел «Майора», нет? Вот где жена с мужем пришла к заместителю начальника, а он им денег предложил, объяснив, что уже ничего не исправишь, давай денег дадим. Вот здесь фильм должен был закончиться. Вместо этого, посадили в камеру, а он убежал, пришел с ружьем, застрелил дежурного, еще чего-то там, а потом пришел заместитель начальника, взял у милиционера автомат и застрелил его в камере. Там я уже привстав смотрел, это как такое возможно? То есть, если мы с вами, милиционеры, пошли в оружейную комнату, взяли по автомату, например, или один автомат, он на меня записан, я там расписался, в автомате есть номер, все оружие в МВД, оно отстреляно, зафиксировано в пуле, в гильзотеках, а после этого вы захотите взять у меня автомат и кого-то застрелить, то получится, что это я застрелил, и разбираться особенно не буду. такого не может быть вообще, во-первых. Во-вторых, кто вас в ВВС пустил с этим самым оружием? Ну и там по нарастающей, то есть бред вот после этого, вот просто как ком с горы. И в итоге то, что примерно там треть фильма, оно интересно и правильно, социально остро, это все остальное, это просто бред сумасшедшего. Невозможно смотреть. И когда начальник отдела уголовного розыска, убегая из-за колодка, говорит дежурному: «Дай-ка мне свой пистолет», а тот: «Держи». Это что вообще такое? Ну, как такое может быть? Зачем ты снимаешь кино про вещи, в которых ты ничего не понимаешь? Нельзя так делать категорически. А последний я посмотрел художественный фильм «Завод». Тоже смотрел, не смотрел? Вот как смотревший, скажи мне, они деньги у олигарха отбирали для чего? Для того, чтобы промеж собой поделить или зарплату на заводе раздать?
Нет, но я думаю... В общем, там же получается, по-моему, по фильму, что это просто был как повод. То есть деньги не являлись целью какой-либо. Вот именно для Седова, да, для главного героя, который вот этот...
А что повод было? Телевизор позвать?
Не, у него что-то, ну, какое-то вот такое свое мировоззрение, своего... В общем, ну то, что он справедливости типа добивался.
А вот справедливость, когда он втащил человека, у которого там 6 ртов кормить надо, это тоже проявление справедливости? Зачем там оказались вот эти люди, которые полные лохи, к уголовщине никакого отношения не имеют, а он им жизни всем поломал? Это что, про справедливость какую-то?
Ну там вот хорошо раскрывается то, что...
Там плохо все раскрывается.
Нет, то, что вы про справедливость меня спросили в диалоге как раз между Седым и олигархом, да? Когда ему олигарх говорит, что на самом-то деле, типа, ты всех тут и своих ребят подставил, и, ну, и, в общем, и всех вокруг подставил, и несправедливости ты хочешь, чтобы всем вокруг то так же было хреново, как тебе.
Это очень сложно, лично для меня, драматургия. То есть это психически нездоровый человек, который устроил какую-то фигню, в результате которой пострадали все, а в конце его пристрелили, потому что он так захотел.
Ну, больше, наверное, с вами, да, согласен.
Бред сумасшедшего. Ну, зачем все это было? Для чего? Каких ты целей-то добился? Никаких. Вот людям жизни поломало. Это, да, тех, кого не постреляли, их всех посадят. Ради чего? Они же все взрослые. Зачем они в это вписались? Непонятно. Если ты 6 ртов кормишь, сейчас деньги принесут. И что мы эти деньги порвем? И куда ты побежишь? К своей семье эти деньги понесешь? Их отнимут. Тебя схватят и посадят. Это о чем вообще? О чем этот фильм? Ни о чем. То есть режиссер Быков, к моему большому сожалению, оно снято ловко, красиво, все как надо. То есть технологическая часть хорошая. Смысла не имеет абсолютно никакого. Показывает только то, что ты, ничего не понимаешь в проблемах моногородов, где единственное предприятие, и когда олигарх говорит: слышь, эти плиты никому не нужны, я не могу их продать, и завод банкротят и закрывают. Вовсе не потому, что это злая воля капиталиста, а потому, что это деньги, и так делать нельзя. Не понимаешь в этом, не понимаешь в работе полиции ничего, приехавший с обортом каких-то клоунов слушает, не понимаешь ничего в охранных структурах, ни в чем ничего не понимаешь. Что хотел сказать-то? Ничего. Вот, пожалуйста, очень странный фильм.
Дмитрий Юрьевич, я вот думаю, вот не помню, вы пробовали классические сюжеты разбирать, там, например, Гамлета, Анну Каренину или Евгения Онегина? Мне кажется, очень классно получилось.
Я не настолько умный.
Так нет, в принципе, там тоже-то логики-то особо. Вот если Анну Каренину разобрать, пошла, кинулась под поезд, из-за чего? Дура-дурой, ну, если задуматься.
К сожалению, да.
Так, здесь был вопрос там первый, есть, потом и к вам подойду.
В Анне Каренине есть другой момент. Паровоз на тот момент, это было настолько высокотехнологичное изобретение и такая техника, что сейчас Анна Каренина должна была бы прыгнуть в дюзы ракеты энергии.
Это шикарно, вот, шикарный сюжет, да. Пожалуйста, да, молодой человек.
Здравствуйте. Как вы относитесь вообще к Рамштайну и вообще к року?
К Рамштайну строго положительно. Я в детстве учил немецкий язык. Рамштайн – это единственная группа, которую можно слушать на немецком языке. Такие ловкие стихи. Он там, правда, специфически не как немец. Буквы «рррр» там всякие выговаривает. У немцев гортанные эти звуки, а он специфически как русский говорит. Содержание песен от меня предельно далеко. Они о настолько странных вещах, что я как-то это мимо. А музыка отличная. Мне очень сильно нравится. Когда в Питер приезжают, я все время хожу на концерты. Обязательно, да.
Так, в теме вообще, я смотрю, с Рамштайном. Так, сначала кто не задавал, потом уже те, кто задавал. Да, пожалуйста.
Я подержу. Гутен так, Харль Пучков. Большое вам спасибо за все, что вы делаете для нас, и за все познавательные ролики. Они нам очень помогают в нашей жизни и помогают нам развиваться и раскрывать себя с другой стороны. В связи с этим есть вопрос. Какие ролики в будущем будут популярны? Конечно, понятно, что сейчас в интернете есть очень много роликов, там «Жизнь бомжа» или «Как он там ест, живет», все прочее. Они набирают много просмотров. Людям нравится трэш, они ловят на этом хайп. Есть ли какая-либо альтернатива? Появится ли она в будущем? Какое ваше мнение по этому поводу? Спасибо.
Те, которые я делаю, или те, которые делает кто-то другой?
Те, которые вы делаете, наверное. Какая
альтернатива? Я, повторюсь, уже старенький. Мне неинтересно там, вот, то, что дети смотрят. Я его просто не могу смотреть, потому что возраст не такой. Невозможно это смотреть, когда достаточно молодой человек там освещает какие-то жизненные проблемы. Это даже не смешно. Увы, есть такая страшная реальность, что даже если я начну рассказывать, как надо себя вести вот в таких ситуациях, в таких молодому человеку, молодой человек это не воспримет. Потому что самый важный жизненный опыт – его нельзя словами передать. Он сам это должен только пережить, и когда жизнь ему по башке настучит, тогда он, может быть, что-нибудь поймет. Ну, через это какие-то нравоучения, они неправильные. А смотреть нравоучения других – это бессмысленно для меня. Глупые ролики всякие. Сейчас я какую-то дрянь съем, меня стошнит, и там 10 миллионов просмотров. Ну, я как-то теряюсь. Зачем это вообще? Естественно, такая дурь, она имеет максимальное количество просмотров. То, чем занимаюсь я, оно настолько популярным быть тупо не может. У меня там хитро все это привязано. То есть вот я перевожу кино, и через это имею достаточно большую популярность. А из-за этого много людей приходит на ресурсы. Из-за того, что я перевожу кино и рассказываю про кино. Тут я позову какого-нибудь знатного историка, который расскажет про то, как убили Гришку Распутина. Историк толковый, рассказывает интересно, и все посмотрят. И если на других ресурсах такие ролики вообще никакого интереса не вызовут, то у меня получается там по 100, по 200 тысяч просмотров, что для таких роликов это очень-очень много. Ну, то, чем занимаюсь я, оно имеет ряд специфических аспектов. То есть в основном люди по независящим от меня причинам, им больше нравятся ролики, в которых есть я. И если позвать других ведущих, попытки предпринимались неоднократно, то количество просмотров просто в 10 раз падает сразу. Несмотря на то, что позвали интересного человека, несмотря на то, что он интересно рассказывает, если там нет меня, смотреть будут меньше. Сильно. И в результате а я сам не могу кривляться там целыми днями. То есть в настоящий момент я уже там сократил до 3 рабочих дней. Понедельник, вторник, среда и больше я уже не могу ничего делать. По 2 человека в день, ну, по 2 ролика в день, и все. А в четверг я должен записывать свои ролики, а в пятницу надо кино переводить. Никак не порваться. Поэтому приходится от чего-то отказываться. Вот наметились люди, например, Клим Саныч Жуков. Его смотрят больше всего, потому что он интересный, хорошо говорит, и у нас с ним специфическая взаимосвязь. То есть мы постоянно там смеемся, как гиены, нам страшно весело, его смотрят больше всего. Вот с ним роликов надо делать больше, а с другими персонажами не будем показывать пальцем. Их вообще нельзя делать, потому что люди, которые видят вот ролик неинтересный раз, ролик неинтересный два, а дальше он отписался просто. Это плохо, когда отписываются, поэтому такие ролики делать просто нельзя. Ну, как по известному принципу 80 на 20, что 20% продукта приносит 80% денег. Поэтому вот эти 80 надо отрезать и заниматься только 20, чем, собственно, дальше и планирую заниматься. Дальше просто будет гораздо больше роликов про кино, потому что их смотрят сильно больше. То есть, если какого-нибудь синего Фила там меньше 200 тысяч просмотров не бывает вообще, то зачем выкладывать ролики, которые 20 тысяч просмотров? Это неправильно. Плюс получается, что деньги на производство, то есть аренда студии, закупка оборудования, зарплаты монтажерам, зарплаты операторам, осветителям, это же все одинаковое все время. И, грубо говоря, если один ролик обходится там усредненно в 15 тысяч рублей, то некоторые ролики, ну, которые много смотрят, они отбиваются и приносят деньги, а другие ролики не отбиваются и денег не приносят. И в результате опосредованно ты их тратишь все время, не получая. Примерно 200 тысяч рублей в месяц не доходит до туда, докуда надо заниматься этим, в, так сказать, тратя свои деньги на просвещение общественности, лично я не способен. Поэтому вот это вот прекратится, а это, наоборот, усилится и станет больше. Вот так.
Спасибо. Так, у вас был вопрос, и смотрю в аудиторию, и потом дальше пойдем. Так.
Еще один вопрос касательно творчества Балабанова. Как вам его фильмы? И я 90-х, ну, я тогда был ребенком, я этой эпохи не видел. Как хорошо, на ваш взгляд, он раскрыл эту эпоху в своих фильмах? Насколько ли глубоко?
Ну, они у него разные, сильно фильмы «Царство его небесное». Серьезный был человек, да, Алексей Октябринович. Ну, художественный фильм «Брат», который первый, это вообще слепок эпохи. Не смотрели, если давно, посмотрите. Впечатление лично на меня производит настолько гнетущее. Там вообще все как на самом деле. Вот сплошные помойки, грязь, разруха. Он в Питере все снимал. У нас там примерно так и сейчас все выглядит. Ну, в этих, если вбок от Невского проспекта отойти, ну, как у всех. Есть парадная часть, а есть такая грустная. Он все на Васильевском острове снимал вокруг своего дома и у себя в квартире. Вот. Ну, во что люди одеты? Как говорят? Что делают? Он же негодяй. Данила Багров, по сути-то, уголовник и убийца. Никто тебе не дает права убивать людей. Создает, жизнь дает только Бог. Отнимает всякая сволочь. Вот это типичная сволочь. Там же непонятно, кого ты убиваешь. Это в кино так красиво выглядит, что вот этого завалил, этого завалил. В целом, ну, это страшно. Это просто страшно, когда в обществе у вас... обобщенных вас. Вот такие вот герои, которые ходят и вершит справедливость самостоятельно, так как он считает нужным. Такого быть не должно. Фильм отличный. Это никакой не герой, на мой взгляд. Это просто вот слепок эпохи. Отличный фильм. Точно такой же отличный фильм «Война», если смотрели тоже. Вы хотите сказать, что они все бандиты? Да. Это в вас озлобленность говорит. Ну, вам виднее. Там, я не знаю, в мраморе высекать можно, насколько ловко сделано и насколько понятно. Тоже страшное кино, оно просто страшное. Потом стало как-то хуже. Последний был из тех, что мне понравился, «Кочегар», но уже не такой. Как-то закончились. Ну, большинство творцов, как вы понимаете, даже одного хорошего фильма в жизни снять не может. Если получился хотя бы один, это уже молодец. А если больше одного, то считай гений. Очень жаль, что помер.
Так, еще вопросы. Здесь, кстати, задавали нам вопрос. У кого книги с собой, какие-то изображения, вы в финале можете подойти и подписать. Потому что здесь поступали такие вопросы. Пожалуйста, мнение, вопрос еще. Так, две руки вы задавали, я пойду, да, вот там наш молодой человек, и здесь тоже подойду к вам. Пожалуйста, только встаньте, я-то вас вижу.
Здравствуйте, вернемся к теме переводов. Вам интересны какие-нибудь еще переводчики, собственно, занимающиеся русским дубляжом? Будь то, допустим, Володарский или Гланц, или... Вы самодостаточны.
Леонид Володарский трудится на радио и кино, по-моему, не переводит. Петя Гланц, он вообще не переводчик. Петя актер, талантливый актер, но не переводчик. Я, во всяком случае, от Пети не слышал, что он сам кино переводит. Он толковый, в моем понимании. Мы с ним над минимум двумя, по-моему, фильмами трудились. В одном он главную роль озвучивал, Петя исключительно толковый актер, да. Переводчики таковые, я знаю одного переводчика, Павла Санаева, других не знаю. И то с Павлом знаком не как с переводчиком, а как с режиссером и писателем, вот. Я ж это, бывший милиционер, У меня круг общения – это бывшие милиционеры и уголовники, а не переводчики вовсе. Поэтому живу я в Питере, а не в Москве. Они все в Москве, эти известные люди, они все в Москве живут. И при этом, естественно, вся работа в Москве. Это у меня так ловко только получается, что я живу здесь, а деньги зарабатываю там, что накладывает определенный отпечаток неправильный. Если жить там, то денег получится гораздо больше. Вот. Ну, а вся эта сельская самодеятельность, которая в интернете резвится, ну, как-то это... Вот третьего дня посмотрел на Blu-ray художественный фильм «Веном». Персонаж Тома Харди лежит в койке и пьет кофе. А жена ему говорит по-английски «Feed the cat», то есть «накорми кота». А в дубляже она ему говорит «помой чашку». И, уходя, еще раз говорит «Feed the cat», «не забудь помыть чашку». Это что такое вообще? То есть это даже какой-то попыткой улучшить нельзя назвать. Это бред сумасшедшего. Вы профессионально непригодные. И ну так везде. Вон последнего «Хеллбоя» смотрели, не смотрели. И «Хеллбой» общался с Бабой Ягой. Баба Яга там на него злая, а он ее тут же попрекнул. «Ты же, гадина, хотела вызвать дух Гитлера». А в оригинале она хотела вызвать дух Сталина. Что за сельская самодеятельность вообще? Зачем это? Что вы там делаете? А эти люди, между прочим, в отличие от меня, закончили МГУ, имеют там красные дипломы и всякое такое. Поэтому о чем с ними общаться, я, честно говоря, не понимаю. Смысла нет.
Так, сразу несколько человек в разных концах зала. Сначала вы, да? Потом сюда пойду и потом туда подойду, да?
Ну, дайте я встану. Дим Юрьевич, во-первых, спасибо, что вы приехали в Минск. Это вот вас же увидеть тоже такое событие небольшое. А потом зайдем издалека. Тот же, вот как понять, русский рок, который зародился в 80-х, вырос в 90-х и потом получился своеобразный продукт. Сейчас на данный момент он принимается как вот БГ там, или тот же Цой. Это как какие-то иконы, грубо говоря, своего стиля. Но начинали-то они, грубо говоря, с копирования Запада 70-х, 60-х, рок-н-ролл, который там зародился. Продукт получился отменный у нас, но спустя какое-то время. При этом была жесткая блокада этой культуры. В данный момент, как бы, вот мы смотрим на рэп-культуру.
А где была блокада?
Ну, а разве... Ну, тот же Юрий Шевчук пишет, что в той же Уфе у него закрывались концерты, у него... не давали выступать вообще, и писали в газетах, что вот он антисоветский человек. А на данный момент вот те же Ice Peak там или Husky, ну это старые, конечно, уже новости, но не суть. Сама рэп-культура еще в 90-х зародилась, к нам она пришла гораздо позже. Сейчас тоже как, ну, более-менее, не знаю, зачем они это делают, но, возможно, они хотят перекрыть, скажем так, западный культурный фон.
Кто они-то?
Правительство. Вот эти люди в пиджаках.
Дмитрий Медведев, да?
Пускай он. Получается, и у нас сейчас на данный момент уже тоже свой продукт получается, тоже хороший. А вот в данный момент, когда у нас такое информационное общество, мы можем общаться, получать вот информацию из Америки, да из любой точки мира, буквально за секунды. Стоит ли вообще заниматься, вот, грубо говоря, такой цензурой условной, хотя цензура запрещена? И нужны ли вообще вот эти комитеты по нравственности в странах? Вот в Беларуси он действует, он в 2010 году хотел запретить концерт тех же «Рамштайн». Или вот в России опять тот же фильм «Смерть Сталина». Вот надо ли вообще такая структура в данный момент вот в наших странах?
Спасибо. Нужна ли цензура и
нравственность? Ну, с одной стороны, то есть вот у нас в Питере был такой рок-клуб, может, слышали. Рок-клуб специально для детей открыла КГБ. Для многих это открытие. Комитет госбезопасности построил и открыл этот рок-клуб, где все эти парни резвились, благодаря чему мы их так хорошо знаем. Насчет того, чего там кому запрещали, это лучше всего спросить Андрея Макаревича, который там лауреат всяких комсомольских фестивалей, как ему там запрещали, не давали петь и еще чего-то там. Там другое. То есть все эти, большинство этих самых концертов, они все были полуподпольные, билеты на них были, это порезанное пополам открытка, на которой какая-то фиолетовая непонятная печать стоит, а деньги поделены промеж собой. Ну, вот сейчас вы прикиньте, что вы билеты будете продавать мимо государства, например, на какой-нибудь фильм, да, а потом порвете, просто не заплатите налоги, как интересно. Ну, сейчас это никому в башку не придет вообще. А тогда нормально. Это проклятая советская власть не давала чего-то там делать. Были ли худсоветы? Да, были. Хорошие они были. Ну, это на примере кино отлично видно. Вот были комиссары в пыльных шлемах, которые стояли с маузерами за спиной у режиссеров. И режиссеры почему-то снимали шедевры. Комиссары ушли, маузеров не стало, они какую-то дрянь снимают. Какие гениальные песни сочинили после падения советской власти. Они вообще не про то, это другие песни, абсолютно. Например, появление группы «Сектор Газа». Я не могу сказать, что я являюсь поклонником, но ряд песен адски смешных, адски просто. Ну, они невозможны были в Советском Союзе, никогда бы тебе не дали ничего подобного исполнять публично, никогда. Хорошо это или плохо? Если общество свободное, и каждый может делать, что захочет, то появление таких песен просто неизбежно. Вот появление этих самых рэперов. Про что рэперы поют? Я не знаю, как это правильно назвать. Читают, да. Все вокруг козлы. Этих надо убить, а сам я хочу уже поскорее подохнуть. Ну, это подросток. У него мир черно-белый, он все воспринимает из-за того, что гормон в голове бурлит, он все воспринимает крайне остро. Они как это, как люди без кожи, дети. Ну, правильно ли другим детям рассказывать про то, что ты хочешь застрелиться? С одной стороны, свобода, а с другой стороны, если у тебя будут свои дети, безусловно, будут, ты, я тебя уверяю, скажешь, ты вот этих козлов-то не слушай, а я прослежу, чтобы ты не слушал. А как теперь проследишь, если у всех есть телефоны, у детей, и родители вообще не понимают, чем дети занимаются, что их интересует, что они смотрят, они вообще не знают, это параллельные реальности. То есть я, например, своим сверстникам очень долго не мог объяснить, чем я занимаюсь, что такое интернет, зачем он нужен и что ты там делаешь вообще. А самое главное, откуда деньги берутся. Вот, ну, нужна ли в этом деле цензура? Ну, для меня, честно говоря, загадка. Это вот как фильмы с моими переводами, где употребляют различную нецензурную лексику. Ну, дорогие друзья, в нашей речи есть вот такие слова. Уместно ли их употреблять в кино? На мой взгляд, это решает сценарист и режиссер. Ты мне на афише напиши, что там присутствует нецензурная лексика. Укажи возраст, что это 16, там 18, я не знаю, сколько надо. Меня в армию призвали в 18 лет, научили убивать людей, а в 53 года объяснили, что нехорошими словами ругаться нельзя. Я считаю, что это прекрасно, конечно, но взрослый человек сам может определить, надо ему такое слушать или не надо. Вот концерты Сереги Шнурова. Например, вот у вас есть там стадион огроменный, туда собирается 65 тысяч человек в последний раз собралось. Вот Серега кричит всякие слова со сцены. Ну, меня ж туда не на аркане привели. Я сам пошел, купил билет, пришел, насладился всем, что кричит Серега, и довольный оттуда ушел. Надо это запрещать или нет? Для взрослых людей, по-моему, это какое-то безумие вообще. Если вы хотите каких-то хороших песен, ну, может, вы этих подростков там организуете как-то на что-то доброе, светлое, но я очень сильно сомневаюсь, что они захотят вообще в этом принимать участие. По-моему, пошлют подальше, и этим дело ограничится. Попытки запретить они не приведут абсолютно ни к чему вообще. Наоборот, этот пресс только придаст еще больше популярности. Кто там у нас последний этот скакал, какой-нибудь там этот... Не помню, как его, Хаски, да? Хаски там прыгал по машинам, что-то кричало, его пытались привлечь за то, что он там больше трех человек собрал на несанкционированный митинг. Ну, бред сумасшедшего. Те, кто не слышал про этого Хаски никогда, все услышат про Хаски, а что он там орет? Давай, какие замечательные песни. Невозможно удержать, это просто нельзя. И никакая цензура, в чем заключается цензура? Есть образцы, вот есть Соединенные Штаты, например, которые все это прошли там 30-50 лет назад. Есть телевидение, вот, национальные каналы, доступные для просмотра детей. Например, если там показывают художественный фильм «Криминальное чтиво», где, как мы помним, сначала... Негру прострелили голову, и 15 минут мозги соскабливали с сидений. А потом чернокожего паренька изнасиловали. все это из кино при показе по национальным каналам, все это тупо вырезают, там вообще этого нет. Если говорят нехорошие слова, их тоже вырезают. Если на MTV когда-нибудь слышали песни Эминема, там просто дырки, нет ничего. А если фраза, так сказать, теряет смысл, просто зовут другого актера, переговори, и ее туда вставляют. То есть вы такого, я вас уверяю, никогда не видели, такого глумежа над фильмами. Ну, а если ты хочешь смотреть как следует, вот есть канал HBO, например, который снимает там всякие «Секс в большом городе», «Сопрано», там, «Прослушки», «Игра престолов», где там сплошной инцест, голые задницы и еще неизвестно что. Ну, есть такое, есть, плати бабки, подключайся, а детям оно не показывается, потому что еще до того, как появился интернет, «Саус Парк» смотрел, большой, длинный, необрезанный, где Картману в башку чип вставили, где его за каждое слово током било, он там визжал. Во всех телевизорах стоит специальный чип, который позволяет ящик программировать, чтобы дети смотрели только канал «Бибигон». А дважды два, не дай бог, вообще включить не могли, потому что там разлагающее всякое такое. Родители этим должны заниматься, а вовсе не государство. Вот оно вот так поделено, здесь для этих, а тут для этих. Это бесплатно, а вот это за деньги. Хочешь этим наслаждаться, ты свободный человек в свободной стране. Смотри на здоровье, здесь всех режут, употребляют наркотики, сцены секса там и еще чего-то там. Ну вот смотри, за деньги, потому что ты взрослый человек. А пытаться вот это ограничить, оно абсолютно бессмысленное. Не можешь победить, возглавь. Есть у вас талантливые исполнители? Нет вообще. Этих хотите привлечь? Нет, не привлечете категорически. Вот.
Спасибо. Так, у вас был вопрос.
Добрый день. Я хотел узнать, вот где вы берете источники информации, в смысле новости? Из каких источников информации вы берете новости? То есть, понимаете...
Только из общедоступных. Я ж просто свою точку...
Я объясню вопрос. Россия, Белоруссия, госсми – это придворная журналистика. То есть, если смотреть центральные каналы России, госканалы и журналы государственные Белоруссии читать, то получается все нормально, мы идем в светлое капиталистическое будущее. Но в действительности это не так. То есть, надо залазить в YouTube, надо смотреть, как работают простые люди в той же Белоруссии, да, те же доярки, те же простые рабочие. Спрашивается мнение только, учитывается мнение только начальников, только представителей власти. Я родился в городе Новогрудке, да, вот я смотрю новости там, я смотрю новости в Воронеже жил, да, но в Воронеже, чтобы понять, какие новости, там надо смотреть 41-й канал. Вот они показывают не только то, что говорят, и когда ты сравниваешь то, что говорят по каналам РТР, НТВ, и то, что говорит 41-й канал, что делается в Воронеже, ты понимаешь, что никакого светлого капиталистического будущего нету, ни в перспективе, нигде. Вот вопрос, где вы берете источники информации, из каких новостей, да? И второй да. вопрос.
Дайте вас, я по очереди, а то, я забуду.
Ваш режим дня. То есть обычно...
Источники информации, как вы проводите день?
Ну, может, источники информации исключительно доступные всем гражданам СМИ. То есть есть некое событие. Сгорел собор Парижской Богоматери. Я по этому поводу... Наши бросились собирать деньги немедленно. Сейчас мы поможем несчастным французам. У меня по этому поводу есть некое личное мнение. Когда сгорела там старейшая церковь деревянная в городе Кон-де-Пага, это никого не взволновало. Сгорело и фиг с ней. Это печально. А вот собор Парижской Богоматери давайте восстановим. Это, на мой взгляд, неправильно. То есть это вот реальное событие, вот моя на это точка зрения. То, что говорите вы, ну как, у нас оно, например, у нас, про вас мы ничего не знаем вообще. Нам в телевизоре показывают только вашего президента. Ваш президент у основной массы населения России вызывает жесточайший восторг. Вот он суров и правильно руководит. Все у него застроены, все его боятся, и каждый там это стоит как овца. А батька его отчитывает. И отчитывает то, что нам показывают. Отчитывает он их строго за дело. Вот. Поэтому наше население относится крайне положительно. Потому что СМИ формируют вот такой образ. Если у вас чего-то происходит, нам это не видно вообще. Вот я к вам приехал в аэропорту, сел. Ну, может, аэропорт у вас не сильно современный. Но поехали. Дорога прекрасная. Разметка нарисована. Мусора нет. Узбеки с таджиками мусор не убирают, как-то вы своими силами справляетесь. Все везде с отвесом, то есть вертикальное, и с уровнем горизонтальное. Видно, что у людей руки растут оттуда, откуда надо. Красота и вообще. Ничего плохого я вот не вижу и сказать не могу. Есть ли оно? Наверное, есть. Боюсь только, что для того, чтобы его найти, мне надо тут остаться на месяц и бегать по помойкам.
Тогда оставайтесь, почему? Вполне.
А как же деньги? Ну, тут вы ж поймите тоже. Вот у нас... Согласен. Вот у нас есть город Москва, например, где все российские деньги крутятся. Все деньги у нас в Москве. Народ возмущается, а я вот в Кемерово живу, а здесь столько денег, сколько в Москве нет. Ну, вопрос, а вот в Нью-Йорке больше денег, чем в Детройте, например? Да, больше. И в Детройте живут сильно хуже в материальном плане. Я это не оправдываю, вы поймите правильно. Капитализм имеет ряд неустранимых изъянов. В нем есть богатые и есть бедные. И богатые всегда будут богаче бедных, а бедные всегда будут жить хуже богатых. Учителю или библиотекарю невозможно заработать столько, сколько зарабатывает, например, владелец завода. Невозможно. И никогда он не будет жить так, как владелец завода. Это данность, и ничего вы с этим не сделаете. Какие-то там социальные лестницы наверх государственной власти давным-давно поделены и перекрыты. Попасть туда не может никто, кроме тех, кто туда должен попасть. Ну, когда мы скакали на наших российских майданах в начале 90-х, как обычно, никто не знал, чем это закончится. Ну вот, закончится вот этим. И я вам еще вдогонку напомню, что две мировые войны, в которых там сотни миллионов человек убили, организовали передовые демократические страны. Не какой-то там коммунистический Сталин, а капиталистические державы, ведущие. А сейчас мы стоим на пороге третьей, которую они опять организуют. И что делать?
Сказать, какой у вас распорядок дня? Это был второй вопрос.
Да, распорядок дня примитивный. Я просыпаюсь в 8 часов, хватаю лыжные палки, живу я за городом, выбегаю в поля, пробегаю 5 километров туда и обратно, в общей сложности 5 километров, принимаю душ, ем еду, сажусь в автомобиль, час, ну, 45 минут еду на работу. Приезжаю на работу, помещение у нас лишено окон, мы там как в подводной лодке сидим, то есть окна есть, но они заложены, у нас там темно и ничего не видно. Вот, и примерно часов до 10, до 11, до 23.00, к 12 я приезжаю, в 12 часов я там работаю. После чего сажусь в автомобиль, приезжаю домой, ем и сплю.
Стесняюсь спросить, а лыжные палки в любую погоду вы хватаете? Или...
Да, лыжные палки мешают бегать. А, от них тяжелее, нагрузка на руки
получается.
Это шведская,
это скандинавская или как она, ходьба, да?
Да, да.
Я боюсь,
ну,
спросить,
ориентировочно,
сейчас, да.
Ориентировочно в 12 ложусь и в 8 встаю. То есть 8 часов получается, меньше я не высыпаюсь.
Так, мне тут сигнализируют, что мы должны завершать, но я обещал, надо выполнять обещание, еще один вопрос. Если руку подтверждается, краткий вопрос, краткий ответ, как сегодня у нас был в финале с экспертами «Блиц». А может, не краткий, я не знаю. Так, пожалуйста. Это крайний вопрос, да.
Доброго вечера. Два вопроса. Первый – это про современные ремейки советской классики. Ваше отношение к ним.
Про современные что?
Про ремейки.
Отвратительные. Все, что я смотрел, отвратительные.
И второй вопрос про... Какой, на ваш взгляд, лучший режиссер современности именно западный?
Ну, они же разные, снимают про западные, в артхаузе одно, а в экшене другое. Мне больше всех нравится Гай Ричи. Гай Ричи смешной, веселый, в бандитах хорошо разбирается, смешные диалоги сочиняет. Мне его фильмы страшно нравятся. Ну, не считая всяких Королей Артуров там и прочее, и небось этих, как его, Аладдинов и всего остального. Про Шерлока Холмса было весело. Вот.